Остановились мы, это правда было давно, но я хочу вам напомнить, что, собственно, вот эта 19 глава, она рассматривает все, что относится к вот этой теме хасидут. Я напоминаю только то, что мы, то, о чем мы с вами говорили, уже достаточно много. Что в виду имеется, человек всю жизнь свою определяет, исходя из вот этого свойства хесед. Хесед, мы сейчас немножко подойдем опять же к тому, о чем мы говорили. То есть вопрос возникал неоднократно. Почему именно вот в этой главе, то, что относится к этой теме, почему Рамхаль говорит о вещах каких-то, которые мы с вами знаем и считаем
само собой разумеющимися,
общеизвестными, относящимися ко всем и так далее. Помните, что мы уже неоднократно подчеркивали, что кроме действия и способа действия, есть еще то, что человек вкладывает в исполнение заповеди. Вот это кавана на самом деле. И особое отношение к исполнению заповеди – это то, что отличает хасида от любого другого человека, который как будто бы говорит о том, что он делает то же самое. То есть мы понимаем, что есть шкала. И когда мы дошли до вот этого понятия каванот, вот эта целенаправленность, мы уже видели несколько интересных вещей. То есть последнее, о чем мы говорили, что для него является главным, это илюй кводо. То есть на самом деле человек исполняет заповеди, исполняет волю Всевышнего. Не думаю о том, что это мне дает, а исключительно...
Вы вообще сказали, как вам не
стыдно? Исключительно во славу Всевышнего. Или мы видели с вами еще такое определение, очень важное. Это «ласот нахат руах ляшем». Понятно, что это понятие, оно действительно, мы как будто бы, это подход, понятный нас с человеческой точки зрения. Когда я довольна, когда исполняют мою волю, помните, много-много этих примеров было, когда исполняют мою волю, мое желание, даже догадываясь, что именно... мне желанно, угодно и так далее и тому подобное. Вот это удивительное понятие «ласот нахат руах ляше». То есть исполнить его волю там, где определенно сказано, что вот это требование, но также и там, где как будто... Добрый вечер. Где как будто бы это требование не высказано. Помните вот этот пример, который мы видели? Как сын исполняет волю отца и тогда, когда нет конкретного требования. Но он понимает, что это то, чего отец хочет, это то, что он делает. А теперь мы переходим действительно к последнему, к завершению вот этой главы. И дополнение совершенно удивительно. Омнам от и калшини ешбе хаваната хасидут. Есть еще другое что-то, что является целенаправленным. Что это такое? Товата до. Это удивительная вещь. Это благо поколения. Это то, что человек... совершая, живя так, как он живет, совершая, исполняя заповеди так, как он исполняет, он при этом имеет в виду свое поколение, людей его окружающих. Живут они так, как он, или живут они иначе, он имеет в виду то, что называет, то, что здесь Рамхаль называет Товат-Адом. Он, как он это объясняет. Шигине Рауй лехоль хасид, шиитковен бема асав летоват доро куло, лезакот отам улехаген алейхем. Два момента удивительных. В своих поступках, в своих действиях, человек, которого мы определяем как хасид, он имеет в виду благо всего своего поколения в двух отношениях. Это то, что мы должны будем понять. Лезакото там улегаген алейхем. Что такое лезакот? Это наделить заслугами. То бишь и тогда, когда у них есть собственные заслуги, и тогда, когда у них заслуг нет. То есть понимание, мы знаем это правило, что «Коль Исраэль арывим зэ базэ». Между нами есть связь. И я, когда я соблюдаю какую-то заповедь, честно говоря, думаю в лучшем случае о себе, в лучшем случае о каком-то ближайшем окружении. И по сути дела, это мое личное дело. Да? Чем руководствуется хасид? Он понимает, что есть у него ответственность за все поколение. Знаете, что так жил Авраам, так жили впоследствии Ицхак, Яаков, так жил Моше. Вот это чувство ответственности за все свое.
Извините, я еще оставила мои книги здесь. Их не убрала.
Вы бакаша.
А то кое старай.
Бета. Они мы от кое-что. То есть вот это чувство ответственности за все поколение, мы увидим, в чем оно выражается. Но здесь пока Рамхаль называет две вещи.
Мы тоже должны иметь это чувство.
Это удивительная вещь. Смотрите. В зависимости от уровня человека. Мы должны будем это понять. С одной стороны, мы читаем вот эту главу. И мы понимаем, что мы уже где-то подходим к каким-то очень высоким уровням. Очень высоким уровням. Ну, прежде всего, вы помните, что Рамхаль говорит в предисловии. Что недостаточно один раз прочитать эту книгу. Нужно ее читать многократно для того, чтобы понять всю вот эту систему, всю вот эту лестницу, каким образом человек поднимается. И я понимаю, что, опять же, и первые ступеньки для меня достаточно высокими являются. Но что-то для себя, как вы сразу сказали, мы можем усвоить. Якобы не нужно понимать, что от меня или от вас требуется сейчас ответственность за все поколение в целом. Но само чувство ответственности, сознание того, что твоя личная жизнь, то, как ты исполняешь заповеди, оказывает влияние. Я говорю, по меньшей мере, то, что касается простого человека, на твое ближайшее окружение. Чем выше уровень человека, тем шире вот этот круг его ответственности, тем больше его влияние. И, вне всякого сомнения, есть понимание этого и сознание, что ты живешь не только для себя. То есть можно ли это требовать от каждого человека? Разумеется, нет. Но понимать, каким образом, видите ли, почему мы говорим, что Рамхаль будет об этом говорить, что при жизни своей праведник оказывает влияние на свое окружение. И в Торе мы это видим, помните? Замечательный мидраш, который говорит о том, что Яаков выходит со своего места идет куда-то. Мудрецы спрашивают, Раши приводит этот мидраш. Понятно, для того, чтобы идти куда-то, нужно выйти откуда-то. Зачем же это подчеркивается? И Раши приводит вот этот мидраш.
Он вышел, теряет.
Совершенно верно. Оказывается, есть воздействие праведника, когда он находится где-то. Когда он покидает это место, тоже есть определенное, что-то происходит с этим местом. И вы знаете, что есть правило такое, что когда, не про нас будет сказано, умирает праведник, умирает великий человек, то все скорбят. Почему они скорбят? Понимая, что защита ушла. Совершенно верно.
Мы сейчас прям видим, вот сейчас прям вот какая-то полоса пошла такая, и сразу резко все упало.
Вот удивительная вещь. Первое, что мы сказали, что есть вот это желание наделять заслугами многих разными способами о том, что мы увидим, и лехаген алехем, и защищать их. У хасида, у праведника, есть вот эта целенаправленность. Но мы должны понять, что и простые люди своей жизнью и своими поступками тоже это делают, но, разумеется, в каком-то очень ограниченном виде. Есть ли у нас это стремление, это уже следующий вопрос. «Вегу и няна катув, имгу цадик китов». Удивительный пример он приводит. «Киприма алейхем йохелу», объясняет Рамхаль, сейчас мы вернемся. «Шиколя дор охель ми перотав». Дальше он будет, первая цитата из пророка Ишаяху. «Имгу цадик китов». То есть что? Что для праведника благо на самом деле? Киприма алейхем йохелу. Оказывается, плоды его деяний другие этим насыщаются, другие это едят. И Рамхаль объясняет,
а? Что для него благо?
Вот это оно и есть. Объясняет Рамхаль, что все поколение питается его плодами. Для него это благо. Благо не в том смысле, что он, конечно, получит за это награду, а благо, что он действительно защищает свое поколение, и благо, что он дает возможность питаться своими делами. Вот это как? Совершенно верно, для него это нахат рух. Так он понимает свое назначение в этом мире. Смотрите, вне всякого сомнения есть, указать пальцем не могу, потому что тот, кого рекламируют, к этой категории не относится.
Всегда в скрытом состоянии находится.
По-разному. Есть в очень открытом.
Они, может быть, даже и не знают, что они правильно.
Нет, они это знают.
А вот это вопрос интереснейший. Это ты знаешь прекрасно, исходя из такой замечательной книги, которая называется «Ноам Элимелех». Там есть как будто бы две парадоксальные вещи. С одной стороны, определенно праведник и великий человек знает о своей роли в этом мире. И это роль определенно праведника.
То есть каждый
и в то же время, одну секунду.
Знает, он праведник?
Нет. Это то, что я хочу объяснить. Он знает, что от него требуется. Он знает, какова его роль в этом мире. А вот то, что он не будет себя никогда называть праведником и наоборот будет говорить о своих ошибках, о своих недостатках, о своих каких-то промахах, это характерно для праведника.
Это не лицемерие.
Нет, это правда. Это правда. То есть есть удивительная вещь. Человек знает, каково его назначение в этом мире. Если дать ему таблицу, все, что он знает относительно своего назначения, в списке, что обязан делать праведник, будет. Он уверен в том, что это его задача. Но если вы спросите, а теперь скажи, ты праведник, он вам ответит нет.
Вот как можно это соединить, что просто если человек сказал, я праведник, все, он, значит, уже не поднимается, не изменяется.
Это вещь удивительная. Ну, смотрите, есть несколько смешных таких определений. Одно из них, простите, полуидыш, полуиврит, это цадикин пельц, якобы праведник в шубе.
В шубе.
То бишь, что имеется в виду, якобы он сознает себя как праведника и ведет себя так, как с его точки зрения праведник должен себя вести якобы внешне. Дело в том, что любой праведник к себе относится чрезвычайно строго. Те требования, которые он предъявляет себе, он не предъявляет никому другому, включая, кстати говоря, собственных детей. То есть это его внутренний мир, это его работа. В тот момент, когда человек осмелится сказать «я праведник», можно точно знать, что он им не является. Другие его будут определять так. После смерти его, когда подводят итог, мы действительно видим, что кем был этот человек и что он делал для своего поколения.
Рав Шапиро был.
Вне всякого сомнения, да. Но если бы у него спросили, я уверена в том, что он бы рассмеялся.
Кто?
Рав Шапиро, я уверена в этом. Он знал действительно, чем он занимался всю свою жизнь, что он делал. Человек о себе не может сказать, что Хая говорит.
Да. А скажите, пожалуйста, вот были, например, такие скрытые праведники, как бы, которые не хотели, чтобы люди их воспринимали как праведники.
Есть такое понятие.
Есть такое
понятие. Есть понятие цадик не стар, есть понятие цадика, которым знают и при его жизни.
Ну, вот не стар, они все-таки как бы ходили
Есть ситуация, когда люди маскировались.
Я именно вот те праведники, и просто не старые, те праведники, которые вообще не хотите, чтобы кто-либо знал.
Это и есть не стар.
Но у нас же известно, что есть, скажем, поколение 36 праведников.
38, которых не
считается. Смотрите, есть разные понятия. То есть вот эта цифра 36 на самом деле, простите, дважды 18. То есть это благодаря чему поколение существует, если мы видим, что вообще-то оно не очень хорошо выглядит. Есть вот это понятие, да, есть ламедвав цадыки, есть вот эти 36 праведников.
Вот это скрытые праведники?
Они могут быть скрытыми, они могут быть не скрытыми, но есть вот тот корень, есть вот та основа, благодаря которым поколение существует, и тогда, когда как будто бы особенно заслуг нет. Не знаем. Придет Элияу, точно определит. Но когда придет Элияу, есть тоже мидраш удивительный, который... Есть много на самом деле мидрашей. В Гморе мы находим, например, такой мидраш. Сын большого мудреца, большого праведника, находился в смертельной опасности. Потом пришел в себя. Выздоровел. И отец у него спрашивает, что ты видел, когда ты находился в тяжелом состоянии. Сын ему отвечает с большим удивлением, я видел Олам Гафух, перевернутый мир. Что это за перевернутый мир? Те, кто внизу, вверху почему-то, а те, кто вверху, они внизу. Отец ему отвечает, ты видел правильный мир. То есть с приходом Машиаха мы честно говоря, удивимся вообще-то, что знаменитые, признанные и тому подобное будут находиться совершенно в другом месте и наоборот. Вы наверняка знаете, что есть сейчас такое явление. Человек прославился. ой, как прославился, вот тебе радио, вот тебе телевидение, вот тебе газеты, все о нем говорят совершенно замечательно. Потом иногда Всевышний показывает нам, что, простите, это пустое место. Да, происходит в последние несколько десятилетий. Что это значит? Простите, достаточно часто не верь глазам своим. И в то же время люди, которые, в общем, как будто бы ничего собой не представляют, мы не знаем, насколько они важны для своего поколения. Вот тут мы говорим действительно о человеке, которого нужно, мы называем цадик, называем хасид. Вот это удивительная вещь, что, то, что Лена справедливо обратила внимание, что является благом для такого человека? То, что люди, простите, от него получают пользу. То, что он защищает свое поколение. Еще одна цитата. «Вехенам ру зихонам ливраха». «Хахамену зихонам ливраха». «Хаеш баэц». «Им еш мише меген аль дорока эц». Это знаменитое. Помните, Моше отправляет разведчиков. И одно из его поручений – это осмотреть землю, называет определенные параметры. Есть еще очень важное место – есть ли на ней дерево. Почему это объясняется, вы наверняка тоже знаете, есть ли там кто-то, кто защищает свое поколение, как дерево защищает от жары, защищает от дождя и так далее. Почему они так объясняют? Дерево есть дерево. Почему нужно говорить, что речь идет о каком-то праведнике, который поколение свое защищает? Вы помните? Спрашивает, хороша ли земля или плоха, какое там население, как они выглядят. И вдруг появляется, есть ли там дерево. Если тебе пришли, сказали, что там мы благоприятные природные условия, тем более принесли плоды в доказательство. Зачем спрашивать, есть ли там дерево? Объясняют мудрецы, что в виду имеется вот тот праведник, который защищает свое поколение, как дерево защищает человека, находящегося под ним. Зачем Рамхаль приводит два вот этих примера? Выше он говорил о том, что благо праведника заключается в том, что люди едят его, плоды его деяний. То есть, вы понимаете, если, скажем, мы говорим об Аврааме, то его влияние на поколение общеизвестным является. Помните, когда он идет покупать пещеру, при том, что ему не собираются эту пещеру продавать, первое, что говорят, «Несия Луким, Атабе Тохейн». Ты верховный от Бога. То есть зачем это? Авраам, жертвенники, которые он строит, жертвы, которые он приносит, он принимает гостей, его поведение, оно оказывает влияние на язычников.
Больше, чем на других.
На всех. В определенной мере.
И на язычников тоже.
Как? И на язычников тоже. Они знают, что это человек возвышенный. Это человек достиг намного большего, чем любой другой.
И они становятся не язычниками, а
тоже. Вот это очень любопытная вещь. То есть смотрите. Авраам – это вообще исключительный случай. Весь мир языческим является. И есть один человек, который мыслит иначе, живет иначе и объясняет людям иначе. То есть у него дома, как вы помните, он чудом избегает смертельной опасности. Живя в Эрец Кнаан, люди его как-то терпят. Не только терпят, но и доверяют ему. Мы знаем, что когда Авраам идет во время голода, уходит в Египет, уже подчеркивают мудрецы, он уходит туда в такой ситуации, в такой момент, когда у него за душой не остается ни гроша. И люди дают ему в долг. При возвращении он рассчитывается, отдает эти долги. То есть, значит, доверяют ему, значит, понимают, что на него можно надеяться. Много ли у него последователей? Мы знаем, что есть такое понятие «аншей бейт Авраам». Это люди дома Авраама. Куда они потом деваются при жизни Ицхака и Иакова, мы не знаем. Но то, что влияние существует, оно определенно очевидным является. Мы не знаем. Когда Яков уходит в Мицраим, тоже во время голода, перечисляются поименно все те, кто идет с ним. Это его сыновья. Это его внуки, жены сыновей не названы поименно, они идут, но они не названы поименно. Нет там никакого перечисления людей, которые вместе.
Есть только 70.
Как?
Почему жены сыновей не перечислены?
Тоже есть несколько точек зрения на этот счет. Это отдельный интересный вопрос. То есть вот эти 70, которые спускаются в Мицраим, это вот та основа на самом деле. Это то, что соотносится с 70 народами во всем мире. Это не случайные цифры, хотя мы понимаем, что технически их было больше, хотя не намного, простите. Дальше продолжает Рамха. Ветирэ, шезэрэ цуно шэль маком, шэйю хасидэ Исраэль, мэзаким у мэхаприм аль коль шар мадригот шэбаэм. Значит, помните, только что я вам напомнила, что для хасида главное – это «ласот нахат руах лебуро», это делать угодное Всевышнему. А дальше мы перешли. Это отношение к поколению. Вот это забота о благе своего поколения. А тут Рамхаль называет вещи своими именами. Он подчеркивает, видите, «ветирэ», обрати свое внимание. Ты должен это видеть. Интересная штука. Что оказывается, воля Всевышнего, это, в чем она состоит? «Шиюха сидей Исраэль мезакиму мехаприм аль коль шар мадригот шебаэм». Чтобы люди, которые названы хасиды, вот эти праведники, они наделяли заслугами и давали искупление всем слоям этого народа, то есть где бы эти люди ни находились. «Вегума шеамру зихонам левраха, белулав уминав». Что говорили мудрецы о лулаве с его тремя, то есть вот вам этрог, вот вам еще три вида растений. Что об этом говорят мудрецы? Явоу эле ваихапру аль эле. Чтобы те, у кого есть достоинство, дали искупление тем, у кого, простите, собственных заслуг нет. Это он не цитирует здесь весь мидраш. Вы помните, что среди этих четырех видов, видите, арбаминим, там есть что-то, где есть вкус и запах, где есть только вкус, где есть только запах, и арава, нет ни того, ни другого. Вопрос, который задается, а почему мы соединяем вместе три вида. Кстати, три вида, вы помните, что там? Лулав. Этрог отдельно. Этрог отдельно, который мы держим рядом. Этрог, там есть и вкус, и запах. Вот эти три вида, связанные друг с другом. Адас – это запах, только запах. Лулав – это ветка, закрытая ветка пальмовая. Там есть только вкус у фиников. И арава, там нет ни того, ни другого. Значит, практически преимущество есть у этрога. Там есть и вкус, и запах. Но есть также еще два вида, а именно адас, именно лулав, у которого есть одно из двух свойств. С ними тесно связан третий вид, у которого нет ни того, ни другого. Но мы приближаем также этрог. И говорим то, что здесь цитируется, да? Явоу эле вейхапру аль эле. Шеэн акадош баруху хафец беовдан аришаим. Эла мицва мутелет ала хасидим лиштадел закотам у лихапер алеем. Удивительный вывод. Всевышний не желает гибели грешников. А чего он желает? Есть обязанность, вне всякого сомнения, есть обязанность, которая возложена на праведников, на этих хасидим. Лиштадели закотаму лехапер алейхем. Прилагать максимальные усилия для того, чтобы наделять их заслугами и давать им искупление. Но мы должны понять еще одну вещь. Ошибочно мы могли бы решить, что эти грешат в свое удовольствие, а эти исполняют заповедь, считают это целью своей жизни, смыслом своей жизни. И вроде бы грешники должны быть очень, очень довольны. А вот тут есть интересная вещь. Вот эти взаимоотношения между теми и между другими. Обращают, кстати, внимание на такую деталь. Помните вот этот спор, как будто бы Авраама со Всевышним, когда он защищает Сдом. С чего он начинает? Им ешха мишим цадиким бетох гаир. А это очень важная деталь. Если есть 50 праведников внутри города. То есть этот город на самом деле позволяет им быть внутри. Не преследует их, не уничтожает их, не выгоняет их. То есть практически город понимает, что вообще-то он от этих праведников зависит определенным образом. Есть еще один тоже удивительный пример, это книга пророка Йоны. Вы помните, когда Йона, вопреки своей воле, поскольку это город языческий, приходит в Нинве. Он даже не успевает пройти по всему городу, но только слышат, что он говорит, через 40 дней Нинве будет уничтожен. Вы помните пост? Начинается еще до того, как царь отдает приказ. Что это значит? Они где-то сознавали, что они являются грешниками, преступниками и так далее. И приходит кто-то и называет вещи своими именами. Все действительно раскаиваются.
На праведников, в принципе, возложена тяжелая ответственность.
При одном маленьком условии, что хоть в какой-то мере грешники понимают, насколько эти праведники важны.
Они и в какой-то понять, мере... Они должны понять, потому что он должен к ним спуститься. немножко от их уровня.
Он там не про грешников говорит, он там говорит о простом народе. Это несколько иначе. Но вот тут, если мы действительно говорим, что есть Рашаим, есть Хасидим, есть Цадики, то каким-то образом вот эти грешники должны включиться в этот процесс. Не то, что эти будут грешить по полной программе, бороться с праведниками, а те будут их, кстати говоря, то, что и в этой ситуации будет какое-то облегчение, будет помощь, вне всякого сомнения, всему поколению без исключения. Но для того, чтобы как будто бы присоединиться, извините, к этому, в общем, в розетку каким-то образом нужно вилку хоть как-то вставить. А изначально, да, тот пример, который приводит Рамхаль, совершенно справедливо, что Всевышний не желает гибели грешников, не желает гибели мира. А праведники играют здесь очень важную роль. Нужно прилагать усилия. Эти усилия... полсекунды, я сейчас возвращаюсь. Эти усилия, как мы увидим дальше также. То есть эти праведники каким-то образом представляют альтернативу. Есть другая жизнь. Есть другое отношение к людям, есть другое отношение к миру. И если грешники позволяют им каким-то образом находиться в городе, то есть оказывать влияние, есть, конечно, большая-большая-большая надежда. Но не нужно ошибочно считать, что 36 праведников, спасибо, они существуют, и поэтому можно в свое удовольствие грешить. Это не совсем правильно. Хана, извините, вы...
Я просто хочу понять, если праведник делится своими заслугами со всем поколением, от него убывают?
Нет. Это очень-очень хороший вопрос. Его задают многие. И сравнивается это, да. От одной свечи можно зажечь тысячу. Огонь этой свечи не убывает. Там есть другая вещь, но мы об этом не будем говорить. Собственно, само тело свечи, оно тает. Но огонь, сколько угодно можно от него зажечь огней, он все тот же самый. Есть еще масса других аналогий удивительных. Но об этом мы говорили в другом отношении. Мы понимаем, что и праведник, и очень простой человек нуждаются в помощи свыше. Но награду он получает на самом деле и за свое действие, и за ту помощь свыше, которую он получал. То есть якобы мы, я это достаточно часто говорю, что заслуга человека, она где-то от 5 до 10% того, что ему удается сделать. Только удается сделать, потому что есть помощь свыше, а награда на все 100%. Так что опасаться за то, что праведник делится своими заслугами и остается на нуле, не приходится. Но его это не интересует.
Знаете, если он понимает, что он отдает, и от него вредно бывает, это гораздо лучше получается.
Это интересно. Его это просто не интересует.
Помните ваше чувство?
Это трогно.
Это еще может как делиться знаниями. Скажем, там человек что-то знает.
Смотрите, мы опять возвращаемся к тому же самому вопросу. Понимает ли праведник, знает ли праведник, что он праведник? Он никогда, никогда не признает. Он будет говорить о своих обязанностях. Знает ли праведник, что несмотря на то, что он свои заслуги щедро раздает, он от этого ничего не теряет, а его это не интересует. В тот момент, когда это будет интересовать, человек праведником не будет. Видите ли, есть масса каких-то достаточно комичных ситуаций. Я помню, когда-то очень славная женщина пришла ко мне немножко в панике. Она ходит на какой-то урок. И если просят у человека, чтобы он посвятил этот урок кому-то, то есть практически отдать заслугу кому-то, он отказывается и говорит, что нет, это его личная заслуга. Я так это немножко посмеялась по той причине, что это ошибка. То есть делиться заслугами, вне всякого сомнения, ты ничего от этого не теряешь. Если человек об этом думает, жалко. Это на самом деле, честно говоря, уровень, ну, скажем, не слишком высокий. Дальше. Зецарих. Шие асебе хаванат аводато. Вегам бе тфилото. בפועל, דהיינו, שיתפלל על דורו לחפר על מי שצריך כפרה. זאת удивительная штука. ולהשיב בתשובה מי שצריך לה. ללמד סניגוריה על דור שלו. Три момента. Оказывается, вот какая обязанность, какая задача у человека, у этого праведника. То есть да, в чем состоит вот эта целенаправленность? Когда он совершает свое служение, когда он исполняет заповедь, когда он служит Всевышнему. И также, когда он молится. Дальше уточнение. Как это понимать? Что он должен молиться за свое поколение. Три момента. Лехапер аль мише царих капара. Это чтобы было искупление у того, кто нуждается в искуплении. Но понятно, что тут есть разница. Человек тоже что-то для этого делает. Или человек и мысли не допускает, что он в этом нуждается. Как бы то ни было, вот этот праведник в молитвах своих, он действительно просит искупления, для тех, кто в искуплении нуждается. И что еще? О чем он еще молится? Чтобы было раскаяние у тех, кто в раскаянии нуждается. А тут ли интересный момент вот какой. Капара и чува. Мы понимаем, что это зависит от самого человека. О чем же он молится? Чтобы была помощь свыше, чтобы человек проснулся. Чтобы человек хотел получить вот это искупление и хотел раскаяться. То есть есть, видите ли, это по-разному бывает. Когда происходит что-то в жизни человека. Когда человек встречается с кем-то, кто каким-то образом способствует тому, что человек проснется. И праведник молится за это. То есть понятно, что есть воздействие с его стороны. И последнее, а вот это удивительно, это касается лично вот этого праведника. Улеламет санегория аля долшелу. То есть он защищает свое поколение. Это так, как делал Моше Рабейну, это понятно. То есть практически почти все грехи, почти все критические ситуации Моше молится за свое поколение. И в той ситуации, помните, когда Всевышний говорит о том, что, в общем, этих уничтожить нужно, от тебя произойдет великий народ. И что говорит Моше? Нет. Там действительно очень-очень интересный поворот. Мидраш об этом говорит так. Если престол на трех ножках Авраам, Ицхак и Яаков не может устоять, то как он устоит, если будет, будет одна нога, то есть именно, именно он. Вы видите тут определенную проблему, нет? Для того, чтобы защитить народ, Моше это говорит. Но если бы Хас вышел, действительно от Моше произошел бы новый народ, то на скольких ногах стоял бы этот народ? Все на тех же трех. Все на тех же трех. Моше – это Авраам, Ицхак и Яаков.
А мы не добавляем Моше, Давид, Йосеф?
Ох, у нас много «но». Очень много «но». Очень много. И после Давида, и после остальных. Но вот это удивительная вещь, то бишь, как праведник видит себя. У Моше это очень ярко. Не случайно о нем сказано, что он «анав меод». Вместо того, чтобы сказать «да, конечно, я убедился». Они тебя многократно испытывали, действительно нужно сделать новую попытку. Моше говорит, нет, никак. Более того, есть у него вот эта удивительная вещь, если ты простишь, хорошо, а если не простишь, то сотри меня с книги твоей. Это удивительный совершенно момент. Квара музыху нам ливаха. Аль-пасук. Ве они бати... Бедвареха. Тут объясняет Рамхаль последнее, о чем он говорил, что праведник должен всегда заступаться за свое поколение. Это, кстати говоря, очень показательно для праведника. Сознавать, насколько поколение проблематично, а практически все поколения были в той или иной мере проблематичны. Сознавать это и защищать. Вот это удивительная вещь. Пример первый такой. Это пример из книги Даниэля. «Ваани бати бедвареха». Ангел, который является Даниэлем, говорит ему, только надо понять, что за этим стоит, Рамхаль сейчас объяснит. «Я пришел бедвареха». Из-за, буквально, из-за сказанного тобой. Можно это также понимать? Я пришел благодаря тебе. Знаете, как он сейчас объясняет? Шилохазал Гавриэль, это ангел Гавриэль, лохазал Гавриэль, венихнас лифним минапаргот. Гавриэлю дано максимально приблизиться ко Всевышнему. То есть есть некая завеса, за которую трудно на самом деле проникнуть. Гавриэль говорит о себе, что мне дано было это. Почему? Эла кшелимеца негория аль Исраэль. То есть, когда Гавриэль заступался за наш народ, ему дан был доступ туда, куда другим доступа не давали. Интересно, что из-за того, что Моше заступался за народ, у него тоже есть доступ туда, куда никому другому доступа нет. И второй пример удивительный. То есть пример с Даниэлем, он действительно не совсем понятен. Как бы то ни было, Рамхаль объясняет, что вот этот доступ в самые закрытые, самые сокровенные места дается тем, кто заступается за этот народ, сознавая все его проблемы и все его грехи, но заступается. Второй пример совсем интересный. וגדעון נאמר לו, לך בכוחך זה, לפי שלימד סניגוריה על ישראל. אותו דלובופית. גדעון, это один из судей. Ситуация очень тяжелая. Гедеон человек удивительный. И когда ему дается право голоса, он, простите, защищает свой народ очень своеобразно. Он, извините за грубое выражение, обвиняет Всевышнего. И Всевышний ему через пророчество говорит, «Лех бы кохахаза, иди вот этим путем, который ты сейчас выбрал. То есть защищай их, якобы, простите за грубое выражение, якобы обвиняя в чем-то Всевышнего». Я не буду говорить о том, какие уроки Всевышний преподает Гедеону. Это отдельная вещь. «Ки эйна кадош баруху огев, эла лемише огевет Исраэль». А вот эта формула удивительная, что Всевышний любит того, только того, кто любит его народ. То есть якобы не любовь к этому народу не может быть причиной любви Всевышнего к такому человеку. וכל מה שאדם מגדיל אהבתו לישראל, גם הקדוש ברוך הוא מגדיל עליו. Чем больше человек любит этот народ, тем больше Всевышний любит его.
Фильмочку можно выпускать, что вот левые, которые, производят наш еврейский характер. Серёжа, как к ним тогда относиться? Ой. Я не знаю, что нет, я не говорю о ненависти, но о любви, когда они творят такие вообще вещи.
Смотрите.
Ну, может, они из
любви. Демонстранты, которые возле твоего дома, возле Нелиного дома, возле... Смотрите. Тут проблема такая.
Как вот к ним относиться?
Видите ли. У Рамбама есть интереснейшая формулировка. Кто относится к Клал Исраэль? Да? Не каждый человек, у которого в Теудат-Зеут, уже в Теудат-Зеут вообще ничего не написано, но и тогда, когда писали. То есть формальная принадлежность к этому народу или формальное право жить в этом государстве не говорит о том, что человек относится к понятию Кнесет Исраэль, Клаль Исраэль.
Чтобы не выводить себя, как бы, да, вот из этого.
Можно выйти из этого.
Сам может, сам.
К моему колоссальному сожалению, можно выйти. Раньше выход был только переход в другую веру. Сейчас есть выходы разные, к моему колоссальному сожалению.
К сожалению.
Это бесповоротно. Или это, ну, сказано, мы с вами знаем, что до тех пор, пока еврей жив, можно надеяться на то, что он раскается, что он вернется, что это обратимые какие-то процессы. Но, к сожалению, у Рамбама очень четкая формулировка на этот счет. Он говорит так. Это отношение еврея к Торе, отношение еврея ко Всевышнему. Практически есть у него возможность и публично, и якобы неофициально выйти из вот этого общества, которое я любить обязана. Есть другое объяснение. Кстати говоря, это... Честно говоря, есть много объяснений. Видите ли, есть обязанность любить, но есть и обязанность ненавидеть.
Ну что есть?
Есть обязанность ненавидеть.
Ну это апикорос, например, там если...
Почему? Они тоже враги Всевышнего, и мы их не должны любить.
Совершенно верно. То есть дальше любопытно. Понимаете, какая.
А потому что мы враги все поищем, и мы обязаны.
Понимаете, какая интересная вещь. Давид говорит удивительно, что он ненавидит врагов Всевышнего. И он говорит правду. Насколько мы на уровне Давида, чтобы испытывать ненависть, но тогда давайте уточним позиции. Любовь – это притяжение. Ненависть – это отталкивание. То, что мы однозначно знаем, что мы не с этими, и мы не такие, и мы к ним не присоединимся, это то, что требуется. Что-то – это отталкивание. Это, ну, видите ли, слава Богу, нам не приходится общаться с людьми, которых мы не можем любить и не должны любить. Как правило, я с такими не сталкиваюсь.
Но нет у нас обязанности, как бы, наоборот, их приблизить, как бы, приблизить к Торе. Как бы.
Попробуйте. Особенно я вам желаю, простите, попробовать, не велите казнить, когда идет эта толпа, озверевшая полностью. Если человек вас готов слушать, если он готов хоть в какой-то мере, хоть какую-то щелочку крохотную
приоткрыть,
пробуйте.
Была одна женщина, еврейка, которая приняла христианство, с которой я познакомилась, да?
И не одна.
Нет,
лично не знакомая.
Ну, это конкретный
пример. На моем пути, ну просто так мы встретились. Что вы говорите? Что в итоге? Барух Ашем. Она ушла оттуда. Другое дело, что она говорит, что мне сделать с этими книгами. Я отвлечусь, говорю, да выбросить их надо. Ну, я,
конечно.
Как бы, для нее это был шок, как это выбросить. Я только вот только-только она вот вчера еще, ну, понимаете? Ну, хорошо, там в подъезде там положите где-нибудь, пускай кто-нибудь
вас. Нельзя. Нельзя.
Нельзя.
Нет, можешь выбросить там, да? Я стала выбросить. А она на меня прям вот, как это выбросить? Я говорю, я только вчера молилась там по этим, как у них это называется, я не знаю.
Понятно.
Но Барух Ашем, она все-таки отошла.
Слава Богу. Слава Богу. Смотрите, есть ситуации, когда люди понимают, что заблуждаюсь. Я сталкивалась с такими ситуациями и в свое время в России, и здесь уже сталкивалась. Такому человеку нужно помогать всемерно.
Помогать
вне всякого сомнения.
Да.
Если человек чувствует, что он совершил ошибку,
да.
Если человек хочет избавиться от этого,
да.
Вне всякого сомнения помогать. Но,
а
видите ли...
Еврей, или она?
Хочет.
Чего?
Хочет приобщиться.
Пусть приобщается.
Есть способы. Есть способы. Насколько, видите ли...
Это искреннее желание. Аминь.
Есть люди, которые в этом разбираются. В принципе, да, действительно, если это искреннее желание, человек своего добьется. Единственное, что я помню, у меня несколько забавных таких ситуаций было, когда давно было, в Германии подошел человек со своей женой и с младенцем. И вот они мне рассказали, что он еврей. Выглядел он, правда, совсем иначе, но да, он еврей. Жена не еврейка. И она очень хочет пройти гиюр и спрашивает совета, как это сделать. Совет, который я ей дала, они им воспользовались. Это найти место, где самые строгие требования. Найти место, где от нее будут... требовать с ее точки зрения почти невозможного. Интересно, что они это сделали. Она прошла гиюр, и после этого у них возник замечательный вопрос, как же можно без общины жить? Правильно, переехали там, где есть община. Но мне это очень понравилось. То есть они пришли, пришли спросить, как это сделать.
Ребенок.
То есть якобы
маленький, там, до
маленький ребенок.
Там, маленький, совсем.
Да, совсем младенец.
Будет уже
считаться. Нет, там есть способы. Но дело не в этом. То есть они наверняка ждали, что я скажу, как это легко сделать. Я им предложила сделать максимально трудно. И хорошо получилось. Так что
вообще это такое
человек. Очень, очень непросто. Все. Очень непросто. Итак, после.
Как-то это развивается. Я
стал... Конвейер. Нет?
Нет, не конвейер, что вот, а просто ну, вот у меня у сына
друг. Да.
Он из русской семьи. Но он очень способный. Там в 23 года он третью степень в Оксфорде делал.
Угу.
Не знаю, как он пришел, но, в общем, он решил, что он будет евреем.
Дай Бог.
Вот. И сейчас,
если это серьезно, дай Бог.
Да, ну, серьезно. А сейчас, правда, смешно. Я с сыном не говорил, я не знала. Приехали его родители на праздничную. И да, мы были. И мы сидим, разговариваем в субботу, в шаббат. Родители уже стали уходить. И они стоят на улице, так его это, жена побежала, а отказывается, что она побежала им открывать дверь, потому что он им не дает ключи, чтобы они там не запасывали дом. Может, какой-то один его терпит.
Смотрите, остается у нас относительно немного. Давайте попробуем мы закончить эту главу.
Еще много.
Коль маше Адам Магдила Гавото ле Исраэль, там Акадош Баруху, это мы видели. То есть чем сильнее человек любит народ, тем больше Всевышний его любит. Ве-элехем гаруима амитиим. Наконец-то дошли до очень важного момента. Гаруима амитиим шель Исраэль. Шакадош Баруху хафец бахем арбе. Шемосрим ацмам альцону. Ведоршим умиштадлим альшломам ветовотам. בכל הדרכים ועומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם לבטל הגזרות הקשות ולפתוח משס ורניום סט נצ'ר ולפתוח עליהם שערי הברכה подводит итог здесь Рамхаль, что вот эта любовь к народу, она отличает людей, которые названы, видите, Аруима Амитиим. Помните, так назван Моше, так на самом деле так названы все после него. Вот эти Роим Амитиим, то есть это руководители этого народа, которые являются его пастырями. Что сказано? Что их Всевышний любит больше всех. А что их отличает? Мусрим ацмам альцуно. Они готовы пожертвовать собой ради его стада. Любопытно. То есть вы наверняка тут заметили это. Вот эти руководители называются пастухами.
Как?
Пастухами. Но чье стадо они пасут? Стадо Всевышнего.
Пастух, он же не всегда сказано.
Как бы... Стадо Всевышнего. Вот это удивительная вещь. То есть этот народ определенно является народом Моше. Но Моше, вне всякого сомнения, при каждом удобном и неудобном случае называет народ народом Всевышнего. То есть праведник сознает, что пасет он на самом деле стадо Всевышнего. Это очень важный момент. Что они еще делают? Долшиму миштадлим альшломам. То есть они заботятся, прилагают усилия, защищая безопасность, благополучие этого стада. Ветова там, он добавляет бехоля драхим. Всемерно. И тогда, когда это требует от них невероятных усилий, тогда, когда это подвергает их опасности, вот это то, что для них самое главное. Что еще? עומדים תמיד בפרץ להתפלל עליהם לבטל גזרות קשות. Это интересный момент. Что такое ламот баперец? Знаете это выражение?
Ламот баперец.
Баперец. Что такое перец? Перец это пролом. То есть они собой защищают вот эту брешь, которая возникает. И молятся о чем? Левотель гзерот кашот. Уже когда Всевышним вынесен какой-то тяжелый приговор. Что делают вот эти пастухи народа? Они молятся, они собой закрывают вот этот пролом, вот эту брешь, чтобы отменить вот эти тяжелый приговор. И лифтоах алейхем шеарей браха. И наоборот, видите, вот ту пробоину они собой закрывают. А что они стремятся сделать? Открыть врата благословения. То есть не только защитить, то есть не только избавить от бедствия, но на самом деле и совершить вот этот качественный скачок от смертельной угрозы не только к спасению, а дальше что? Вот это открыть для них врата благословения. Гале мазе думе. Известный вопрос. С чем это можно сравнить? Видите? Ле ав, ше эйно охев шум адам йотер ми ми ше ху роэ, ше охев эт банав агава неэменет. Удивительная штука. Ве ху давар ше атева яид алав. Не случайно мы называем Всевышнего не только нашим царем, но и нашим отцом. Авину Аава Рахаман. Это то, что мы говорим. И тут Рамхаль Авину Малькейну. Но мы и отдельно мы тоже говорим. В Рош ха-Шана мы вспоминаем, и в молитвах мы вспоминаем это. Он говорит так. Смотрите, что мы видим. Отец больше всего любит тех, кто любит его любимых сыновей. И подчеркивает, что, обратите внимание, это свидетельствует об этом природа. То есть момент достаточно любопытный. То есть отец любит тех, кто любит его сыновей, любимых. Но даже нелюбимых сыновей. А у Всевышнего таких нет. Действительно, отцу приятно, если кто-то к его детям относится хорошо. Даже если отец прекрасно сознает все недостатки своих сыновей.
Какую трудную задачу он нам дал.
То есть?
Ну, он создал такими разными всех. И есть очень трудно любить кого-то с его медот, например.
А задача Всевышний любит.
Всевышний любит.
Человеку действительно трудно. Почему человеку трудно? Потому что как раз с Леной обсуждали этот вопрос совершенно из другой книги, отталкиваясь от другой книги совершенно. Тоже на эту тему удивительные какие-то вещи. Что значит «я кого-то люблю»?
Что?
Я не желаю.
Я кого-то люблю.
Я не желаю.
Как правило, мы имеем в виду, он ко мне хорошо относится, она ко мне хорошо относится, да. И за это я его люблю. То бишь вот это отношение ко мне, я на самом деле как будто бы говорю, ой, да, это замечательный человек. Почему он замечательный человек? Он ко мне хорошо относится. Всевышний любит каждого из нас.
То, что тут сказано, природа подтверждает, это действительно. Вот если в семье есть ребенок не очень удачный, больной, например, его любят еще больше. Так выходит, и мы так должны понимать, что если кто-то создан... Ну, не очень удачно.
Он, видите ли, тут такая штука. Если кто-то себя создал не очень удачным, то есть есть какая-то граница. где на самом деле рассчитывать на любовь Всевышнего не стоит, хотя он его любит. То бишь невозможно идти против воли Всевышнего и утверждать, что, конечно же, он этого разбойника любит. Любит, только не надо на это рассчитывать. Это очень, очень непростая вещь. Но то, что дальше он говорит так. «Вегу иньян коген гадоль». Зачем он возвращается к этому, вы сейчас увидите. «Шеамру алав». שהיה להם לבקש רחמים על דורם ולא ביקשו. ההיסטוריה вам известна. Когда человек совершает неумышленное убийство, есть города-убежища, в которых он должен находиться до каких пор? До смерти первосвященника. Задается вопрос, а при чем тут неумышленное убийство и первосвященник? То есть вы понимаете, это может быть один день, это может быть 40 лет. То есть пока не умрет первосвященник, это удивительная вещь. Действительно, мудрецы говорят о том, что вот эти совершившие неумышленное убийство, они вообще-то молятся, что первосвященник побыстрее сделал необходимое для них, и они вышли на свободу. Объясняется, при чем тут, что это за связь. Должен был за них молиться. За них не молился. То есть что это значит? Молиться за свое поколение, чтобы в нем не было совершивших неумышленное убийство. То есть неумышленное убийство есть тоже причины определенные. То есть почему это происходит? Почему человек не дорожит чужой жизнью? Почему человек не заботится о безопасности других? То есть есть масса объяснений, что такое неумышленное убийство. Но вот это то, что мудрецы подчеркивают, он не молился за свое поколение. Мы можем сказать, что это не только, видите ли, бикеш рахамим, ло бикеш рахамим. То есть в молитве, обращенной ко Всевышнему, не просил для них милосердия. Но нужно также понять, что, наверное, не учил народ так, как нужно было учить, не объяснял так, как нужно было, но главное, не молился за них. וכן אמרו, ההו גברה, דאח לאריה, בריחוק תלת הפרסה, מנה, דרבי יהושע בן לוי, ולא השתאה אליהו בהדה תלת היום. נצית היסטוריה את הקרה. רבי יהושע בן לוי. רבי יהושע בן לוי. У него было очень много встреч с пророком Илия. Однажды на достаточно большом расстоянии, три каких-то, что такое парса на самом деле, это где-то это больше километра, но не суть важно, на каком-то достаточно большом расстоянии, три вот таких, таких меры, лев загрыз человека. И Элияху не являлся к Раби Йошуа бен Леви три дня. То есть подчеркивается, собственно, так далеко, что я могу с этим сделать. Три дня Элияху его бойкотирует. Опять в виду имеется, что не молился достаточно за свое поколение. הרי לך החובה המוטלת על החסידים לבקש ולהשתדל על בני דורם. Удивительная вещь. То есть отсюда ты делаешь вывод, что праведники должны, смотрите, на первом месте лехиштадель, приложить максимум усилий для того, чтобы оказать воздействие на свое поколение. И должны, разумеется, молиться за свое поколение. Если они этого не делают, оказывается, они за это каким-то образом наказаны. То есть якобы сказать, вы как хотите, а я позабочусь о себе и максимум о своем ближайшем окружении. Это опасный, опасный вариант для, для праведника. Вегине квал беарну подводит итог Рамхаль. Мы перейдем дальше к какому-то очень интересному вопросу. Вегине квал беарну хелькей хасидут арашиим. Как мы сейчас уже рассмотрели основные составляющие понятия хасидут. Бифратехем месурим, простите, упротехем месурим лехол баль сехель у лехол лев таго лихитнагег бам בדרך הישר לפי, הש... לפי השורשים האלה, כל דבר בעיתו. Это замечание удивительное. Мы разобрали, мы показали тебе, мы постарались тебе объяснить. А теперь вопрос, как человек к этим знаниям будет, будет относиться. И поэтому он тут подчеркивает, что люди, которые здесь названы, не хасидим, не праведники, но люди, у которых, видите, балсехель, люди разумные, велев того, чистое сердце. Теперь каждый должен подумать, что из этого, в какой мере, каким образом он может это использовать применительно, применительно к себе. То есть якобы. Это предупреждение совершенно замечательное. Как будто бы открыть вот эту 19 главу. И по пунктам. Раз, два, три, четыре и так дальше. Решить, что я буду, буду именно, именно так жить. Вот так это... Да. Без подготовки, без предварительной работы, без всех тех свойств, о которых мы говорили с начала книги. Это работа многолетняя. А теперь, и об этом мы будем с вами говорить дальше в 20 главе. Как человек должен оценивать себя, свои возможности и видеть опасности, если человек хочет на самом деле взять планку, которую он взять не может. Что будет с ним? Ну, вы наверняка, наверняка это понимаете, что будет. Будет падение. Почему будет падение?
Сложно вообще не держаться, достичь, удержаться на этой высоте, не подготовленному человеку.
Не допрыгнет он. Не допрыгнет, но будет падение. Это мы должны будем понять. То есть вот это предупреждение удивительное. После того, как я тебе все расписал и все объяснил, а теперь задайся вопросом, в какой мере, каким образом ты можешь усвоить что-то из сказанного здесь. Ну, не случайно он говорит, что это, он обращается к людям разумным и к людям с чистым сердцем. Он не говорит, что это якобы вот теперь я описал, а теперь совершенно верно. Делай с нами, делай лучше нас. Тут не работает. Тут не работает. Но что мы должны усвоить практически из, из концовки, это два принципиальных момента. Каждый по-своему будет это понимать и переводить на язык действия. Но вот это нахат руах леборе. То есть понять, насколько это в наших силах, что именно Всевышнему, Всевышнему дорого, любимо, угодно и так далее. Пытаться применять это к себе. И второе, то, что мы с вами видели сегодня, это думать не только, не только о себе и не только о самом близком окружении, но пытаться каким-то образом хотя бы немножко расширить вот этот круг. Понятно, что я, если мы говорим, да, народ Израиля в целом, честно говоря, мы ничего себе не сказали. Но если мы пытаемся каким-то образом вот этот узкий круг расширить, я думаю, что каждый может, может определить для себя собственно, сферу своего своей ответственности и так далее. Что Рахель говорит?
Ну, например, я читаю молитву, в конце у нас есть пробы, за что мы можем просить за то, что нам нужно. В конце молитвы. Я прошу за своих, например, чтобы они приблизились к Всевышнему и чтобы народ Израиля приблизился.
Дай Бог. Например, дай Бог. Дай Бог.
Ну, то есть, но... Прима, я могу это говорить?
Конечно.
Конечно.
Нужно даже. И плюс за конкретных родственников, что мы здесь тоже прямо перечитаем, да? Там скажем, ну, там
да, да, да. То есть, я не говорю, что не нужно заботиться о своих близких. Но я говорю... Однозначно, да. Однозначно, да.
Вообще,
смотрите,
сначала заботиться о совершенно самых
верно,
близких.
Да. Совершенно верно. То есть модель, расширяй, которую мы с вами видим в молитве за больного, она самая удивительная модель. То есть такой-то, 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 бетох шаал Исраэль. Вот это действительно, это правильная форма. И мы посмотрим, следующая глава, она интересна с нескольких точек зрения. Всего доброго.